Воскресные странствия. Доброго дня всем, кто настроился на волны радио «Воскресенье». В эфире наша традиционная программа «Воскресные странствия», в которой мы говорим о путешествиях и о природе. С вами я, журналист и краевед Максим Гусев. Вместе с Леонидом Букриным, который одним из немногих в стране носит звание заслуженного путешественника России, по воскресеньям мы продолжаем напоминать вам о природе и о том, как она прекрасна во всех своих проявлениях. И если после нашей передачи у вас появится желание сходить в поход, мы будем очень рады и даже, возможно, встретимся с вами где-то на бескрайних уральских просторах. После небольшого перерыва мы снова силами готовы рассказывать вам о том, что не просто дорого, но и бесценно. Наши постоянные слушатели знают, а тем, кто присоединился вновь, замечу. В эфирах наших странствий мы говорим о путешествиях на природе, о спортивном туризме и обо всем, что связано с активным отдыхом. Время, пока мы отсутствовали в эфире, не прошло даром. Мы посетили немало новых мест и готовы поделиться с вами впечатлениями и опытом. Сегодня мы поговорим о легендарной уральской достопримечательности – о горе Канжак, которая является высшей точкой Свердловской области. В июле этого года, как в общем-то и всегда, Канжак принимал тысячи гостей в рамках традиционного марафона имени самого себя. И это было, как всегда, масштабно, зрелищно, опасно и даже трагично. На спуске с горы трое туристов, которых любезно согласился подвести водитель бензовоза, погибли. А еще семеро серьезно пострадали. Как позже оказалось, водитель был пьян и на одном из спусков, разогнавшись, не справился с управлением. Итог печальный. Но даже горе человеческое позволяет другим сделать выводы, стать мудрее, ответственнее, опытнее. Воскресные странствия. Тот, кто никогда не был на Канжаке, конечно, даже не догадывается, какая красота его там ждет. Невероятный для взгляда горожанина рельеф с горами и провалами, перевалами и лугами органично дополняет чистейший воздух и атмосфера спокойствия, свободы и искренней радости. Не случайно эту местность называют Уральской Швейцарией, а склоны гор – альпийскими лугами. Если повезет с погодой, вы будете считать себя одним из самых счастливых людей. И не верьте мне на слово, поезжайте и сами проверьте. А как это сделать, я расскажу в самом конце наших странствий. А еще с удовольствием поделюсь своим опытом того, как приехать к горе и не заблудиться. Леонид Петрович преодолел нынче марафонскую дистанцию в 42 километра и совсем скоро расскажет вам о том, как это было. А еще он поведает замечательную историю о том, как однажды, отправившись на сбор малины, вместе со своими спутниками оказался в неожиданной для себя ситуации. Об этом речь пойдет в нашей традиционной рубрике «Что-то пошло не так». Ну что же, вперед! Осмелюсь сказать, что сегодня, после нашей передачи, вы точно станете богаче, чем были раньше. А сейчас поговорим. Дорогие друзья, мы давно хотели поговорить о самой высокой точке Свердловской области, о массиве Канжаковский камень. Обсудить его лучше всего и правильнее всего летом. Именно в теплое время года сюда поднимаются тысячи туристов в рамках одноименного международного марафона. А самостоятельные туристы планируют в эти Уральские горы свои маршруты. Хотя и зимой тропы здесь явление вполне обычное. Вместе со мной заслуженный путешественник России Леонид Букрин. Леонид Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. И дорогие радиослушатели.
Когда и при каких обстоятельствах вы впервые попали на Канжак?
Первый раз я попал на Канжак в категорийном походе в 1974 году, осенью. В то лето я начал ходить в походы и уже в ноябре пошли на Канжак. Первая вершина у меня была рядом с Канжаком, тоже достойная вершина, Косвенский камень. Она буквально в 5 километрах от Канжака. Мы сначала, погода хорошая была, поднялись на Косву, спустились, день подходили к Канжаку, стали подниматься, но на Канжак мы не поднялись. Пурга была, метель, мы походили по кольцам, спустились вниз, и раз мы не попали.
Ну, сколько раз вы бывали на этой вершине, и почему сейчас вы ездите туда так часто?
На этой вершине я был минимум раз в 8, 2 раза зимой, и в основном летом на Канжаковском марафоне.
Говорят, часто Канжак не пускает туристов с первого раза. Это действительно так? Вам такие истории приходилось слышать?
Во-первых, надо запас времени иметь, хотя бы 3 дня. Первый раз я поднялся на эту вершину в 2009 году.
Все-таки в первый раз?
В первый раз.
То есть в те годы, в 79-й, как вы говорите, тогда не получилось?
В одно время было закрыто. Я ходил, часто ходил на Денежный камень, тоже достойная вершина на Северном Урале. Раз в 8 я там был.
Сейчас это заповедная территория?
Сейчас заповедная, и сейчас перешли все на Канжак. В то время было военные, ее атаковали, и туристов здорово не приветствовали.
Отметим, что как раз недалеко, под горой Косвенский камень, да, там военная часть стоит, как известно.
Да.
Вот, и поэтому сейчас на Косву достаточно непросто подняться.
На Косву, да, сейчас запрещают на Косву. Ну, в прошлый год я поднялся на Косву.
Так вот, что касается Канжак не пускает с первого раза.
Когда в 2009 году мы были на Канжак, специально поехали на Канжак, только на Канжак. До поляны художников дошли, в лесной зоне остановились, на первый день пошли, не поднялись.
Погоды не было?
Погоды не было. На второй день мы стояли, и два мужчины пошли наверх. Шел снег, они говорят, мы пошли на вершину, не ходите, вам не подняться. Нет, мы пойдем, у нас времени нет, держи ворота, поедем, пошли наверх. У меня женщина тоже, пойдем попробуем. Пошли, походили по пруде, я говорю, пойдем обратно.
Это зимой было, да, зимой, зимний поход?
Да, это было 23 февраля. Пошли обратно, и только на следующий день и мужчины пришли, где-то часа через два, не поднялись. Я же вам говорю, что им не подняться. А на следующий день мы пошли, погода была хорошая, видимость была, но был ветер. Ага. У нас женщин двух прямо сбило с ног.
Падали прямо?
Прямо попадали. Еще мне понравилось, красиво выносить наверху, как будто перья птиц.
Я представляю, о чем вы говорите.
Красиво такие, высотой, смотри, 15 такие прямо. И ступаешь прямо, жалко ступать на них.
Ну, вы были горды собой, что наконец-то в 2009 году, уже, в общем-то, в почтенном возрасте поднялись такие?
Поднялся на Канжак, доволен, все, спустились. И в это же лето я поехал, пригласили меня на Канжаковский марафон.
Это вы в первый раз на марафон поехали?
Да, первый раз, тоже 2009 год.
Ну, с тех пор, насколько я понимаю, вы достаточно часто посещаете этот марафон. И я не совсем понимаю, в чем удовольствие бежать среди тысяч человек, поднимаясь на вершину? Не комфортнее ли небольшими группами, когда никого нет, когда можно насладиться природой?
Конечно, в тишине, в это комфортнее. Но здесь все-таки спортивный дух, все люди, 1500 было номеров, еще было без номеров.
Ну, это вы рассказываете про нынешний марафон уже, да?
Нынешний, да.
Ага. Вот, ну, кстати, расскажите подробнее, как он прошел. Известная и трагическая была история небольшая.
Да, там... Поднятие флага было. Нынче был Антон Шипулин.
Это наш биатлонист известный.
Он лично принимал участие.
Учитывая, что статус марафона международный, да. Поэтому, конечно, там и представители администрации губернатора, и представители муниципальной власти. Это город Карпинск организует это мероприятие. Во сколько стартовали, как шли?
В общем, стартовали в 10 часов. Кто не зарегистрировался, уже пошли, там 8 часов уже ушли.
А вы зарегистрировались?
Мы нынче зарегистрировались. Я регистрировался всего два раза, чтобы получить медаль.
Uh-huh.
Это престижная медаль, поэтому я ее получил. И все пошли, побежали, значит. И пошли. Я не бежал. Просто я быстро шел, 6 км в час примерно выдавал. Сначала было, затор был даже, где лужи большие, где-то так было.
Пробки из людей?
Пробки, да.
В тайге?
Лидеры, конечно, первые. Там получилось так. Лидеры первые. Лидер, он уже 3 года один и тот же занимает первые места. У него пробег под 2,5 часа. Это вообще невозможно. Вообще. Многие...
Кажется, вообще нереально это.
Да, кажется нереально.
Учитывая, что сам марафон в одну сторону до вершины, там 21 километр.
42 ровно. И вот идем, прошло где-то... У поляны художников, они уже бегут обратно, первые уже. Где-то на 13 километре мы только там, а они уже обратно бегут. Уже Курумник пробежали, все пробежали. Там КП были, врачи были, машина с врачами была, даже кое-где так ездила.
Ну, на контрольных пунктах, естественно, там можно и воды попить.
Да, воды попить, перекусить. Значит, ну, вперед, только третий пункт был с перекусом, а обратно все были, ну, орешки давали, там, изюм, что такое.
Ну, именно, чтобы поддержать какие-то углеводы.
Ну, да, ну, колбаска была, в общем, понемногу там.
Погода была хорошая?
Не очень хорошая, но упустили. Когда даже было на старте, сказали, ветер, видимость плохая, туман и +6.
+6, начало июля.
Да, +6 на вершине там. Вот лидерам было хуже. Они прибежали, бежали обратно, а туман там был, а потом уже стал рассеиваться.
То есть вы с вершины уже что-то могли увидеть?
Где-то к 2 часам маленько рассеивалось. Я как раз пришел на вершину где-то в это время.
То есть с 10 до 2. Ну, то есть получается, что за 4 часа поднялись?
Да, где-то так.
Но это уже на пределе возможностей или запас
Нет,
сил еще был?
Можно еще побыстрее. Но я не привык бегать. Я быстро иду. А там Курумник это. Uh-huh. Я пришел за 8 часов, ничего пришел.
Туда-обратно имеется в виду?
В оба конца. Да. Uh-huh.
Говорили, что там наверху, на Курумнике, достаточно скользко, учитывая, что погода, там, да. Влажность и так далее. Опасно было?
Бежать опасно. Но идти-то все равно где-то руками, как-то так. Это, держишься за скалы по Курумнику, и там наверху стоят печать. У тебя номер, на номер печать поставили, что ты уже все был на Канжаке, что
доказательства.
Не это не где-то там проходил или пришел. Люди встречаются, знакомые, здоровые, о, идешь, кто-то знакомый, даже из других городов знакомые есть.
Учитывая, что такое расстояние, то есть 21 километр в один конец и 21 обратно, соответственно, погода на самом деле прохладная, так это даже и плюс. Идти комфортно.
Да, идти-то хорошо, как бы прохладно, но когда дождь сильный, тоже ничего хорошего.
Ну, дождь был?
При мне как-то сильного не было дождя. Я прошел без плаща, как бы, ну, покапало маленько так. Поморосило, и дальше идешь.
Участие в марафоне – это некий такой дух соперничества, охота пережить. Именно поэтому вы и участвуете именно в марафоне, а не ходите на Канжак в одиночку или в составе небольших групп. Ну, марафоны проводятся один раз в год, первая суббота июля. Между марафонами приходится бывать на Канжаке?
Приходится. Мы вот это, ездили как-то не на сам Канжак, а несколько раз на Серебрянку ездили. Там поднимались, строили, иглу строили, как бы тренировались. Пещеру.
Это в зимних условиях, естественно?
Ну да, это обычно на февраль или на 8 марта. Угу. Так, прошлый год мы были на 23 февраля еще поднимались.
Что-то пошло не так.
Летом мы часто ездили за ягодами, за ревду станции Емелина. И там есть высоковольтная линия. Мы там собирали малину. Каждый год, у меня 10 августа день рождения, и примерно в это время мы ездили. Несколько раз там отмечали. Настроя было, три именинника было. И в это время плюс-минус 2-3 дня, и мы отмечали день рождения там. И с малиной общались домой. И вот однажды я решил обратно не идти на Емелина, в тот район, а идти сразу в Дружинино. Думаю, примерно так же 10 километров. И когда ехали, набрали на второй день, в воскресенье уже, получается, мы с ночевой ездили, с палатками. Я говорю, кто? Я пойду сегодня на Дружинино. Там примерно столько же километров. Ну, смотрю, все собрались со мной. А коревы остались. Мы пошли, пошли. Вот время уже, электричка должна подойти, а станции вообще не видно. Значит, получается, не 10, а все 15 километров. Идем дальше. В общем, начался дождь, ливень, и мы пришли на станцию за полчаса до следующей электрички. Меня уже поругивают, ты куда нас завел, Иван Сусанин. Ну, вышли, все, уехали. А коревы... Им бы надо идти туда, а они решили тоже за нами. И они уже не успели никуда, и под дождем ночевали всю ночь, и палатку, правда, поставили под ливнем, это, и ушли уже, на следующий день только пришли. Уже был понедельник, когда на работу опоздали. Вот что-то пошло не так, это вот такой казус был.
Возможно, не все наши слушатели знают, но в последние несколько лет Иевское плато на пути к Канжаковскому камню осваивается в промышленных масштабах. Неподалеку ведется добыча дунита, и чтобы вывозить его, построена грунтовая дорога, пригодная, кстати, даже для машин с низкой посадкой. Благодаря ей такие вершины, как Серебрянский камень и тот же Канжак, стали доступны фактически, ну, фактически для неподготовленных людей. Леонид, на ваш взгляд, появление дороги почти до подножия Канжака – это беда Северного Урала или это благо?
Беда или благо, я не знаю. Но знаю, что добраться сейчас легко. Можно на машине подъехать прямо, и часа за полтора можно подняться на Канжак легко. Это получается, даже можно в один день приехать и в один день уехать. И погода, конечно, будет.
Ну, то есть за световой день реально из Екатеринбурга доехать до Канжака, подняться на Канжак
и снова уехать. Ну, это удовольствие, оно получается неполноценное. Это приехал, победил и уехал. Но все равно хотя бы надо, ну, ночевать хотя бы.
Ощутить, да подышать элементарно горным воздухом.
Ну, так это ни о чем.
Дорога появилась относительно недавно. Она как-то вот лично вам облегчает путь? То есть вы этой дорогой пользуетесь? Либо марафон ведь к этой дороге никакого отношения не имеет. Марафон идет, как он всегда шел, от реки Катышер, да, так он и идет.
Вот так идет. Вот. Вот когда мы нынче поднимались, да, там машин, много было машин, люди прямо с машин тоже поднимаются.
Они уже, по сути говоря, так присоединяются у подножия?
Да. Мы стояли на Серебрянке, на речке. У нас оттуда люди шли, поднимались по дороге, пешком уже на вершину, и шли обратно с марафонцами обратно.
Кстати, именно на этой дороге ведь произошла та трагедия, которая, ну, в этом году, так сказать, всколыхнула все информационное пространство в Свердловской области. На бензовозе разбились несколько туристов, сразу насмерть.
Люди добирались, подняли руку, их посадили в машину. Я удивляюсь, куда он их посадил, это бензовоз, это куда? 8 человек. Пока они вылазили, трое взорвался, что ли, загорелся.
Перевернулся. Это, получается, были те самые марафонцы, которые просто, ну, не хотели уже возвращаться обратно по дороге и решили немножечко, так сказать,
проехать. Я даже не знаю, как.
Но они спускались с горы. Вы вот о той трагедии, которая произошла с перевернутым бензовозом, услышали где? Уже возвращаясь в Екатеринбург?
Ехали на автобусе, мы же заказан автобус был,
да.
Поехали обратно на автобусе, у нас 30 человек было. Поехали на автобусе, и вот у одной женщины позвонили из города, у вас все нормально, а тут погибли, трое погибли, взорвалась машина, мы сзади знали даже.
То есть вы только вот и благодаря этому телефонному звонку узнали о том,
да,
что произошло?
Да, только так.
Слава Богу, что вас эта трагедия обошла, и дай Бог, чтобы таких трагедий больше не происходило. Ну давайте вернемся немножечко к теме нашего разговора. По вашим наблюдениям, обилие туристов в тех, ну прям скажем, прекрасных местах не может нанести вреда экологии? И в этом смысле изменился ли, по вашим наблюдениям, Канжак за те годы, что вы с ним знакомы?
Когда много людей поднимается, надо просто стараться за собой убирать все. Там волонтеры есть, да, которые стоят на постах, пункты питания, они говорят, сразу говорят, что стаканчик далеко не уносите, там есть корзины, куда бросают.
Ну, вот. Бескультурье не приходится встречать во время марафона, когда хоть вот все это и организовано, а люди все равно бросают стаканчики, бросают какие-то обертки, фантики, там бумажки и так далее.
Ну, если бросают, то не дальше, чем 50 метров. Здесь подберут.
Ну, а в целом, вот за ту ретроспективу лет, которая прошла с момента вашего первого знакомства с Канжаком, ничего принципиально не изменилось? Экология, в принципе, сохраняется, соблюдается?
Ну, в общем-то, да, сохраняется. Но нынче там прошел большой, видно, или прошлый год, или нынче был лесоповал. Прямо дорога, вот там в одном месте где-то, перед зоной леса, наверху там. От ветра много деревьев упало, и видно, что это все выпиливали, эта работа была колоссальная, много-много деревьев выпилено.
Но специально для марафона, в рамках подготовки к марафону, да?
Ну, похоже, да, иначе бы эта дорога бы могла бы, эта тропа могла бы завалиться, и никто бы ее не чистил, конечно.
Ну, это, скажем так, такая природный катаклизм, против
да.
него, да, против него ничего не сделаешь. Ну, главное, что большинство, подавляющее большинство людей, наверное, понимает, да, как важно сохранить Канжак, все прилегающие окрестности в чистоте и в порядке.
А Канжак-то у нас как бы считается Карпинские Альпы для нас, потому что там пространство, ну, километров, наверное, 80 гольцов. Без лесной зоны, увалов, хребтов.
Ну и в подтверждение к тому, о чем вы говорите, да, вспомним Иовское плато, на котором и разнотравье, говорят, очень красиво переливаются цветы и травы в период цветения. То есть это реально очень похоже на те самые Альпы, которые мы видим на картинках, по телевидению и так далее.
Получается тундровый район, там ниже лесотундра, а потом идет тундровый район. Леса нет, а вот такие там ручейки бегут всякие.
Вы бывали на разных горах и, конечно, имеете возможность сравнивать. Вот скажите, есть ли какие-то достоинства у наших уральских гор в сравнении с другими горами, но в том числе достоинства у Канжака?
Горы, конечно, как типа уральских, много гор. Ну вот, чуть повыше, там по 2000 метров. У нас самая большая 1890 на приполярном Урале, а по 2000 много в Саянах вершин. Горы, Становое Нагорье особенно, там тоже есть и по 1500, и около 2000, как бы.
Но получается, что горы, которые там по 1000, по 1500 метров, это горы доступные. На них, в принципе, без особой подготовки можно подняться.
Да, доступны. Те же Хибиды, это на Кольском полуострове. Прямо вот они как бы походят высотой, там 1200. Но там они невысокие, но крутые, очень крутые горы. Там это можно категорийно пойти, много перевалов.
Среди альпинистов наши горы, конечно, ничего для них не представляют. Среди альпинистов интерес к Уральским горам не так велик, а для пешеходных туристов наши Уральские горы – это вполне идеальные горы для путешествий.
Да, для путешествий очень, район очень хороший. Много ездят москвичей, допустим, Приполярный Урал. Полярный Урал, оттуда получается 100 ветки. Хорошо добираться до Северного Урала, до Южного, до Приполярного. Полярного уже надо через ту ветку. Получается, через Воркутинскую ветку добираться.
Но в любом случае, москвичам ближе к нам, чем куда-то ехать там на Алтай или еще куда-то, да, это совершенно очевидно и понятно.
Да, у нас и Средний Урал хороший, и Южный, и Северный, есть где походить.
К слову, вокруг массива Канжаковского камня есть ведь и другие достойные внимания туристов места. Расскажите немножко о них.
Ну, вот есть этот главный Уральский хребет, он доходит до Денежкина камня. Протяженность 70 километров. Это массив, без лесной зоны идет, такой длинный хребет, с увалами, конечно, есть подъемы. Это. С женой выходили, дней 8 мы там ходили по этому хребту. У нас была подготовка на Памир, на пик Ленина. поднимались, поэтому все едут на Алтай, на Кавказ перед Памиром.
А зачем ехать, если у вас здесь под боком это все есть?
Там высота. А мы натренировали, зато ноги потренировали хорошо. Там, конечно, высота дается, все знают. Но зато мы все подготовились, я поднялся на пик Ленина.
Опасности, ну, что на главном Уральском хребте, что вот в массиве Канжиковского камня, опасностей нет никаких? Дикие нет, звери?
Опасности всегда есть. Это по курумнику надо уметь ходить, где-то можно упасть в любом месте. Все равно подъем есть, 30 градусов, много подъемов, так что это. Может даже по тундровой зоне идти, подскользнуться, я имею в виду, где нет травы, и можно упасть и разбиться.
Так что... Ну а что касается животных, дикие животные?
Вот медведей мы видели в горах.
В наших горах, уральских?
В горах, прямо выше зоны леса медведей видели. Ну, не на Канжике, правда, тут слишком много людей же, наверное, для медведей, чтобы...
Ну давайте несколько слов скажем еще про гору Серебрянка, Серебрянский камень. Еще проще, еще доступнее, еще легче.
Она красивее Канжика. Это Серебрянка очень красивая, там много скал, скалистых вершин.
Подтверждаю, был лично на Серебрянке буквально полтора года назад. Очень неплохо, очень достойно, есть где полазить, есть что посмотреть. Хотя главное, чтобы повезло с погодой.
Да, погода – это самое главное.
Тут можно мечтать, можно долго планировать, а погода просто внесет свои коррективы, и все эти планы просто рухнут. Ну, кроме Серебрянки, где-то еще можно там походить?
В этом же массиве?
Да, в этом же массиве.
Ну, прямо с Серебрянки можно идти и прямо на Канжак подняться. Минуя еще две вершинки, там небольшая вершина еще есть возле Ёвского провала. Трапеция, в нем можно подняться, спуститься, и там Канжак.
Ну, надо сказать, что даже если нет цели подняться на Канжак, то действительно есть где погулять, вот, есть что посмотреть, есть виды, которыми можно насладиться. Оказываясь там, ощущение действительно такое очень непередаваемое и сопричастности горному Уралу. Что есть, то есть. Для тех, кто нас слушает и, может быть, не может решить, стоит ему ввязываться в такие путешествия или не стоит. Вот скажите, с какого или с каких из перечисленных мест, вот как раз там в массиве Канжиковского камня, вы бы предложили начать знакомство начинающим туристам? Вот, может быть, как раз с Серебрянки, это то самое простое, с чего стоит начинать?
Ну, в принципе, Серебрянка и Канжак по сложности сильно не отличаются. Просто он выше, на 150 метров, что ли, выше, а сильно по трудности не отличаются.
Виды с Канжака и виды с Серебрянки при условии хорошей погоды, они сопоставимы? То есть мы не увидим ничего экстраординарного с Канжака, чего не видно с Серебрянки?
Канжака, конечно, видно будет больше. Та сторона, где Косьва, допустим, да? А Серебрянки будет другая сторона видна.
Ну и для тех, кто не будет преодолевать вот эти вот там 20 километров в одну сторону, поскольку появилась дорога, по ней можно доехать буквально до подножия как Канжака, так и Серебрянки,
да.
Но Серебрянка поближе.
Поближе.
Если ограничение по времени, то доехали до Серебрянки, поднялись, насладились, впечатлились, да. Можно разворачиваться и уезжать. Хотя, конечно, обидно, если рядом Канжак, то на Канжак бы все-таки попасть тоже надо.
Ну, почетнее, все-таки с высшей вершины Свердловской области, это само собой говорит,
да.
Что это Пермского края ниже, там Тулунский камень. Там 1400 зачем-то.
А о том, как попасть на Канжак, если вы там никогда не были, я расскажу через несколько секунд. Леонид Петрович, спасибо вам большое.
До свидания.
Новое место. Итак, Канжак. Хотя и называют высшую точку Свердловской области довольно-таки доступной, понятие это относительное. Чтобы добраться до красивой горы высотой 1569 метров, необходимо преодолеть порядка 450 километров. Не доезжая до Серова, поворачиваем направо по указателям на Североуральск и Краснотуринск. Затем доезжаем до города Карпинска, проезжаем его насквозь, чтобы потом по дороге уйти в горы, вернее выехать на автодорогу в сторону поселка Кытлым. Сегодняшним путешественникам уже легче, сюда ведет прекрасная асфальтированная дорога. Хотя было так не всегда. Если вы едете на автомобиле, что, конечно, предпочтительнее, то километров через 50 от Карпинска надо искать указатель на реку Серебрянка-2. Сразу отметим, указателей Канжак, гора и тому подобных здесь нет. Надо лишь найти широкую грунтовую технологическую дорогу, уходящую вправо в горы, и ехать по ней. Собственно, спутать не получится, так как других дорог вправо от основной нет. В межсезонье сюда лучше не соваться, подъем приличный, а дорога не идеальная. Но если вам повезло попасть сюда в сухой летний, осенний или погожий зимний день, то заезжаете все выше, до подножия Канжака километров 30 или чуть меньше. Кстати, если едете зимой, лучше не притормаживайте. Если остановитесь, можете вверх уже не сдвинуться. Лучше всего ехать на джипе или на высоком кроссовере, чтобы не пострадала подвеска. Дорога отсыпана для лесовозов, поэтому крупные булыжники здесь не редкость. Ручьи, естественным образом стекающие с горы весенние, летние, осенние сезоны, создают промоины и даже канавы, поэтому помнить о бдительности надо постоянно. С каждым километром виды вокруг будут все более захватывающие, но если вы водитель, то отвлекаться не стоит. Зазеваетесь и недалеко до неприятностей. Когда увидите первые большие валуны и скальные наросты, знаете, вы уже близко. Где-то справа будет гора Серебрянский камень, если есть желание, можно подняться на нее. Кстати, на Серебрянку есть указатель, и вы обязательно увидите его. Времени на вершину и обратно уйдет часа полтора-два, но его стоит потратить. Если вы не очень искушены видами гор, поверьте, здесь вам захочется задержаться подольше. Если же времени в обрез, едем дальше. По краю Иовского плато с соблюдением всех мер предосторожности доезжаем до условной парковки. Это подножие Канжаковского камня. Отсюда вверх только пешком. Сколько надо времени? Точно сказать сложно, все зависит от вашей подготовки и от компании, в которой вы идете. Если планов ночевать наверху нет, то лучше не задерживаться, тем более если дело осенью или зимой, когда темнеет довольно рано. Увидите разбросанный мусор, бутылки, банки, склянки. Все это последствия строительства той самой дороги, по которой вы сюда приехали. Пока не началась промышленная разработка этой территории, здесь было идеально чисто. Сейчас же едут сюда массово, со всеми сопутствующими последствиями. Ну что же, с вершины Канжака, я думаю, вы уже без труда спуститесь сами. Обратно не гоните. Дорога идет по краю провалов, поэтому мало ли что. Кстати, напоследок народная мудрость, сложившаяся уже здесь. Если вы подъезжаете к Канжаку и видите его, будет дождь или снег. А если не видите, значит осадки уже идут. И где бы вы ни были, всегда уносите за собой мусор. Берегите природу, которая дает нам силы жить, радует красотами и удивляет все новыми открытиями. Это была программа «Воскресное странствие». Прощаюсь с вами совсем ненадолго. В следующей передаче будет еще интереснее. Это уж мне поверьте.